Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Приднестровская администрация планирует очередное сокращение бюджета региона вслед за недавним урезанием пятой части зарплат бюджетников. Что думают жители региона о порядке расходования бюджетных средств? Кризис на Украине и приднестровский кризис. Взгляд из Берлина. И российская интеллигенция выступает против войны на Украине. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Посол Украины в Кишиневе в очередной раз отверг обвинения в том, что Украина блокирует потоки российских грузов на Приднестровье, как утверждают представители Тирасполя и Москвы. В эфире кишиневского телеканала Сергей Пирожков уточнил, что после того, как на востоке Украины разразился конфликт, на приднестровском участке украинско-молдавской границы был усилен контроль, необходимый, цитирую, «в целях обеспечения безопасности и для предотвращения проникновения экстремистских элементов на территорию Украины». Цитаты. Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России за ее дестабилизирующую роль на востоке Украины. Список компаний, которым ограничен доступ к финансовым источникам, сейчас пополнил и Сбербанк. Кроме того, введен запрет на экспорт высоких технологий для осуществления нефтеразведки в морях и в Российской Арктике. Европейский Союз также ввел в пятницу новые санкции в отношении России. Они предполагают замораживание счетов у ряда российских депутатов и высокопоставленных чиновников, в числе которых оказался и ультрарадикальный националист Владимир Жириновский. Санкции также жестко ограничивают доступ к рынку капитала для целого ряда компаний, контролируемых государством, среди которых «Газпромнефть», «Роснефть» и «Транснефть». В свою очередь, российский президент Владимир Путин заявил, что Москва примет ответные меры и что санкции Запада могут подорвать мирные переговоры по Восточной Украине. С другой стороны, Европейский Союз отложил до декабря следующего года применение положений соглашения о свободной торговле с Украиной. Решение объявлено в пятницу в Брюсселе после переговоров с представителями Киева и Москвы. Украина также входит в зону свободной торговли СНГ. В Москве считают, что договор с Евросоюзом несовместим с правилами Содружества независимых государств. Один из лидеров пророссийских сепаратистов на востоке Украины Александр Караман заявил, что особого статуса, который готовит украинский президент для регионов, контролируемых повстанцами, недостаточно. Караман, который является и вице-премьером донецких сепаратистов, заявил 9 сентября для «Свободной Европы», что любые переговоры с Киевом должны основываться на принципе суверенитета Донецкой Народной Республики. Президент Порошенко сказал, что план, который он представит парламенту на этой неделе, основан на принципе суверенитета и единство Украины. Караман добавил также, что сепаратисты против того, чтобы Киев на переговорах представлял бывший украинский президент Леонид Кучма, так как, по словам Карамана, переговоры нужно вести на принципах равноправия. Александр Караман, уроженец Слободзеи, был заместителем главы Приднестровского региона с 1990 года по 2001. Молдова будет бороться за российский рынок, а также будет защищать интересы своих граждан, работающих в Российской Федерации, заявил премьер-министр Юрий Лянко в интервью агентству ИТАРТАС. Лянко сказал также, что все проблемы, возникшие в двусторонних отношениях после подписания Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС, необходимо решать. Молдова не откажется от статуса нейтралитета, закрепленного в Конституции, и вступать в НАТО не собирается, подчеркнул Юрий Лянко. Нейтралитет, уточнил молдавский премьер, служит надежной опорой для урегулирования приднестровского конфликта и снятия всех возможных опасений России по вопросам безопасности, вызванных решением Молдовы подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Тираспольская администрация собирается в очередной раз урезать бюджетные расходы в ожидании сокращения доходов региона. Правительство внесло на рассмотрение Верховного Совета проект закона о бюджете на 2015 год, который предусматривает снижение расходов, в том числе на социально защищенные статьи, к которым относят заработную плату, стипендии, социальные выплаты и компенсации населению и так далее. Предложения изменения не могли не вызвать множество вопросов и опасений со стороны местных депутатов. Подробности в материале нашего корреспондента Карины Максимовой, рассказывает Юлия Михайлова.
Правительство Приднестровья разработало и представило на рассмотрение парламента проект бюджета на 2015 год. По словам заместителя министра финансов региона Дмитрия Неделкова, после проведенных расчетов предлагается сократить расходную часть бюджета на 326 миллионов приднестровских рублей относительно показателей этого года. Это позволит снизить бюджетный дефицит на 3%. Сопутствующий проекту бюджета документ, разработанная правительством трехлетняя концепция налоговой и бюджетной политики, разъясняет, как можно сэкономить казенные средства. В концепции, например, рекомендуется стимулировать сокращение числа бюджетников путем совершенствования системы оплаты труда. Также предлагается изменить критерии определения получателей социальных выплат, сократить пенсионные льготы, ограничить выплату больничных, пособий по беременности и родам, детские пособия, материальные выплаты за особые заслуги и пособия при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. Как оценивают правительственный проект приднестровские депутаты? Своим мнением поделился председатель парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олег Василатий. Отвечая на вопрос о трехлетнем бюджете, который был предложен в прошлом году, депутат отметил, что пока этот документ больше напоминает общий набросок, нежели главный финансовый документ Приднестровья.
Трехлетнего бюджета, кроме как в пиар-пространстве, в Приднестровье, к сожалению, так и не получилось. Почему? Тот бюджет, который действует сегодня, он содержит несколько параметров, которые вроде бы должны исполняться и в 2015 и 2016 году. Но эти параметры – это не план, потому что он не основан ни на чем. Нету никаких программ и документов, подтверждающих возможность достижения данного ориентира. И вот новый проект бюджета как раз подтверждает этот факт. Сам бюджет, который называют трехлетним, он действует всего лишь один год. С 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года.
В проекте на следующий год правительство планирует сократить не только расходную, но и доходную часть бюджета. Причем, по расчетам, должно уменьшиться финансирование социально защищенных статей, к которым относят заработную плату, стипендии, социальные выплаты и компенсации, денежное довольствие военнослужащих, содержание детдомов и интернатов, расходы на питание и приобретение документов.
Сами цифры, они внушают, настораживают. Во-первых, речь идет о сокращении доходов государства, о сокращении расходов на социально защищенные статьи. И сейчас мы будем пытаться разбираться, почему это происходит, почему ожидается падение доходов, почему ожидается сокращение расходов государства на социально защищенные статьи на больше 120 миллионов. Это приличные суммы. Речь идет именно о наеме персонала бюджетного, начиная с учителей, врачей и заканчивая военными и чиновниками. Вот в частности на оплату труда с 1 139 000 000 до 1 094 000 000. Это на 40 миллионов только по оплате труда. Поэтому будем вникать, будем разбираться, понимать, откуда и почему такие вещи будут у нас происходить.
Исходя из положений концепции налоговой и бюджетной политики, власти стремятся изыскать различные возможности для сокращения социальных расходов, так как им не под силу обеспечить все законные гарантии из-за низкой эффективности и высокой внешней зависимости экономики региона. Но в то же время ухудшать условия жизни граждан, едва обеспечивающих свое существование, недопустимо по всем мировым стандартам и юридическим нормам, говорит Олег Василатий.
Хотим мы или не хотим, но положение Конституции о том, что Приднестровская Молдавская Республика является социальным государством, нужно исполнять. И это не какие-то там пожелания, мировоззрения, точки зрения там, правительства, президента или Верховного Совета. Это нормы, которые обязательны для исполнения для всех ветвей власти. Поэтому я думаю, что вряд ли эти нормы будут приняты. Почему? Потому что они являются ухудшением положения, причем наименее социально защищенных. Но что такое человек, который потерял работу, допустим, женщина в 53 года, она может в течение 8 месяцев находиться на пособии по безработице. Это 400, 500, 700 рублей. И потом еще полтора года ей ничего не делать, ждать своей пенсии. Сегодня она имеет возможность уйти досрочно на пенсию. А так получается, ни пособие государство не дает, ни на пенсию не дает. Ну, это ненормально. А что касается вообще вмешательства, вопросы, связанные с многодетными пособиями по детям, это вообще, по-моему, недопустимо. В условиях демографического кризиса, который Приднестровье сегодня переживает.
Что может сделать парламент, чтобы не допустить ухудшения жизни граждан? Вот что предлагает депутат Олег Василатий.
Первое, что может сделать парламент, это не принять эти нормы. И наверняка он это сделает. Далее мы, я думаю, еще очень внимательно изучим и этот бюджет, и бюджет пенсионного фонда. У нас два бюджета, определяющих жизнь страны. И те моменты, о которых мы говорили ранее, речь идет, во-первых, о планировании нормальном, именно подробно росписи бюджета, о использовании всех ресурсов государства, не только налоговых, но и ресурсов, которые находятся в государственном секторе, государственных унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий. Мы неоднократно предлагали эти ресурсы использовать на решение вопросов дефицита бюджета. Правительство, президент все время от этого категорически отказывались. Я думаю, в этом будут тоже предложения. Далее мы предлагали на протяжении двух последних лет очень серьезный ряд инициатив, предусматривающий сокращение расходов, прежде всего, на функционирование чиновничьего аппарата. Это связано с приобретением и с эксплуатацией автомобилей, с приобретением там дорогостоящего оборудования, ремонтов. И я думаю, что в этом году мы настоим на том, чтобы эти нормы были в законодательстве. Это то, что касается тех инструментов, которые предоставляет сам бюджетный процесс.
Обсуждение проекта бюджета на будущий год обещают быть бурным. Не исключено повторение ситуации конца 2012-го, когда в последний момент принятый парламентом главный финансовый документ не был подписан главой региона, и Приднестровье весь 2013 год прожило без бюджета. Эта ситуация стала предметом оспаривания в Конституционном суде, который вынес решение о том, что глава региона обязан либо подписать документ, либо отклонить его в течение 14 дней. С бюджетом 2013 не было сделано ни того, ни другого.
Мы поинтересовались у прохожих на улицах приднестровских городов, на каких статьях бюджета можно сэкономить, а каким необходимо обеспечить обязательное полное финансирование.
Вы знаете, на мой взгляд, можно сэкономить на государственных программах, но ни в коем случае на пенсионерах, это, я считаю, преступление просто-напросто.
Нежелательно сокращать тем пенсионерам и в основном детям, которые уже получают. А если сейчас начнут сокращать, то практически брожение умов начнется. Уже думать будут по-другому, иначе относиться. Поэтому нежелательно вообще сокращать. Конечно, если тот бюджет, который не повлияет на социальные слои низкооплачиваемых людей, может быть, его и надо сократить. Мы понимаем, что мы живем в окружении, все больше сжимается кольцо. Нельзя поехать туда, нельзя сюда поехать. Сокращается полностью торговля, уменьшается количество денег.
Вообще государство держится прежде всего на народе, и нужно о нем заботиться. Поэтому можно где-то, наверное, в другом месте сократить какие-то расходы. Ну, допустим, я знаю, что в министерстве тем, кто занимают высокие посты, им дают бесплатно минуты, дают много бензина, например, да, для того, чтобы они передвигались. Я думаю, что эти статьи можно было бы сократить. А льготы и социальные выплаты уже куда, наверное, меньше, потому что и так совершенно не хватает этого для того, чтобы обеспечить маленького ребенка, например, как вот у меня.
А зарплату детям ни в коем случае не срезать. Они и так несчастные. Работает онка 1500 зарплата. Медсестры. А работает она больше врача. Мне кажется, убрать платежку всем орденам. Вот этим нашим Смирновским орденам. Потому что там нечестные ордена. Это большая сумма денег. Там миллионы идут.
Надо доходы увеличивать, вот это другое дело.
Все сложно, потому что все, что ни крути, все надо. Даже стипендии студентам – это очень огромный плюс, у кого очень много людей в семье. Поэтому стипендия, не знаю, как, наверное, спасательный круг, это очень надо.
Пособие на детей надо, наоборот, увеличивать. Естественно, увеличить пенсии, рассмотреть увеличение заработной платы простым рабочим, чтобы была постоянная помощь инвалидам, бездомным. А вот наверху там надо пересмотреть на то, чтобы, наоборот, им как-то прекратить вот это вот увеличение зарплат, может кому-то уменьшить, сократить штат.
Мнение случайных людей, встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз ввели очередной пакет санкций против России за ее роль в дестабилизации ситуации на Украине. Ограничительные меры, которые коснулись в основном энергетического и финансового секторов, могут быть отменены в случае, если ситуация на Украине улучшится. Москва, в свою очередь, утверждает, что санкциями Запад ставит под угрозу срыва мирный процесс на востоке Украины после перемирия, подписанного 5 сентября в Минске при посредничестве ОБСЕ между официальным Киевом и пророссийскими сепаратистами. Перемирие, которое может обернуться пагубными последствиями для Украины, считает немецкий политолог Аннели Уттегабани. В интервью Валентине Урсу эксперт из Берлина проводит параллель между ситуацией на востоке Украины и Приднестровским конфликтом.
Проблема в том, что мы вступаем в область восприятия, потому что, на мой взгляд, перемирие уже содержит в себе ряд условий, которые в случае реализации со стороны украинского правительства и президента приведут к пагубным последствиям для Украины с нескольких точек зрения. Там содержится требование по умолчанию, если можно так выразиться, но изложенное довольно ясно – признать эти две народные республики – Луганскую и Донецкую – участниками переговорного процесса. Они даже поставили свои подписи под документом о прекращении огня, правда, без указания должностей. Иными словами, все идет точно так, как происходит на протяжении десятилетий в Приднестровье. Это традиционная тактика России – создать неконституционные образования, а затем потребовать у Запада признать их. Приднестровье в случае Молдовы, Луганскую и Донецкую республики в случае Украины – законными и правомерными субъектами, не признавая их с точки зрения международного права. По моему мнению, это продлевает то, что происходит на данный момент. Асимметричную войну, гибридную войну, как ее еще называют. Иными словами, войну между законным государством, наделенным правом защищать свой суверенитет и целостность, в данном случае это Украина, и группами сепаратистов, независимо от того, как мы их называем. Это асимметричная война, она встречается и в ряде стран Ближнего Востока. Ее гибридный аспект состоит в том, что эти группы действуют не своей головой, не собственными военными, человеческими и другими силами. Им негласно помогает третья сторона, каковой является в данном случае Россия. Точно так происходило и с Приднестровьем. Этот пример у всех на виду. Другими словами, можно говорить и об асимметричных или гибридных переговорах, и такая ситуация сложилась в Приднестровье. Россия в любой момент может спрятаться за спиной террористов и заявить: «Мы за, мы поддерживаем то или иное предложение Запада, но приднестровцы не хотят», или «Народная республика выступает против».
Эти санкции могут настроить Россию более мирно, сделать ее более сговорчивой в поисках жизнеспособного решения. Реакция Москвы последовала незамедлительно. Ее озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров, который заявил, что Россия примет ответные меры в случае введения Евросоюзом санкций. Он считает, что новыми санкциями Евросоюз фактически посылает сигнал прямой поддержки партии войны в Киеве.
Я бы сказала, это сигнал поддержки официального Киева, который ведет законную борьбу в целях защиты своих территорий. Но премьер-министр Дмитрий Медведев пошел дальше и сказал, какие меры может принять Москва в ответ на ужесточение санкций со стороны Евросоюза, а именно закрыть воздушное пространство России для западных авиакомпаний, что обернется для них дополнительными расходами. Это интересный момент. На Западе ведутся активные дискуссии по поводу санкций, вернее, по поводу того, насколько успешными или нет оказались они в целом или в частности в различных точках мира. Мнения разнятся, большинство считают, что санкции бессмысленны. Вопрос в другом. Если Запад ужесточает санкции против России, эти меры наверняка ударят и по экономическому потенциалу самих западных стран, стран-членов Евросоюза. С другой стороны, российские санкции, и это уже доказано, негативно сказываются на производителях, на промышленности стран ЕС. И что происходит на самом деле? Страны Евросоюза демократические, там такие санкции и их последствия может оспорить население или определенные группы, промышленники, скажем. В России же, которая в силу традиций и сложившейся государственной системы не является чисто демократическим государством, ее с натяжкой можно назвать демократической в общих чертах, не бояться, что население, привыкшее, кстати, страдать, пойдет против решений Кремля. Пусть они и принесут один вред экономике или больно ударят по гражданам. Россия сможет справиться с более обременительными санкциями, чем могли бы вынести, скажем, Евросоюз и еще одно образование из 28 государств. Иными словами, ЕС может первым пойти на попятную, если этот виток санкций будет набирать обороты.
penal a sancțiunilor ar continua să se învârte.
Cum îl caracterizați dumneavoastră pe liderul de la Kremlin?
Как бы вы охарактеризовали кремлевского лидера Владимира Путина? Как скоро сама госпожа Меркель, выступая по немецкому телевидению, подтвердила, что намерена поддерживать тесную связь с российским президентом в надежде сохранить диалог любыми путями? Вы какие его качества выделили бы?
Лично я считаю, что на данный момент господин Путин не так важен. Не он единственный представляет Россию. Россия, по моему мнению, продолжит идти по начатому пути. Попытается различными путями дезинформации, дипломатическими хитростями достичь своей цели.
И какая у России цель?
Scopul Rusiei în momentul de față, văzând clar că nu există nicio alternativă și chiar
В данный момент, когда для России совершенно ясно, что никакой альтернативы не существует, ведь даже Соединенные Штаты Америки заявили и НАТО подтвердил, и хорошо, что все об этом знают, что не хотят развязывать войну из-за конфликта на Украине, Россия может спокойно продолжать в том же духе. Пока ей удается, по крайней мере, выполнять все те пункты, заложенные в соглашении о прекращении огня, а именно признание, пусть и молчаливое, в качестве посредников, сопосредников, представителей народных республик. Второе – признание особого статуса автономии для этих республик. И мы, знающие всю подноготную Приднестровского конфликта, прекрасно помним, кстати, что этот термин «особый статус Приднестровья» возник под эгидой ОБСЕ в 1994 году. Во что вылился этот специальный статус, что из него получилось, тоже известно. Иными словами, что происходит? В настоящий момент, если не произойдет ничего такого, что вышло бы за рамки статус-кво, Россия получит еще один замороженный конфликт, уже на территории Украины. Прежде такой очаг был в Приднестровье, такой очаг был в Грузии, такой очаг был в Абхазии. И вот сегодня нарисовался новый замороженный конфликт, который Россия использует как основу для ведения дальнейших переговоров. Итак, шаг за шагом к конечной цели. И это тоже ни у кого не вызывает сомнений, которая выразится в том, что начнется смута на других территориях Украины. И эти территории, которые представляют Федерацию Новороссия, как бы случайно ведут к Приднестровью. Это важный момент. Дойти до Приднестровья и затем включить левый берег Днестра в эту федерацию. Потому что в случае образования Западной Украины, по-прежнему ориентированной на Запад, Приднестровье превратится, образно говоря, в кусок сыра в сэндвиче, зажатым между Молдовой, нацеленной на Запад, и Украиной, которая идет в том же направлении. Иными словами, Россия должна думать в среднесрочной перспективе и о спасении или возвращении домой этой «исконно русской» в кавычках земли Приднестровья. А Запад будет по-прежнему борщать что-то себе под нос, раскалываясь, наверное, все больше и больше. Идет зима, и многие страны Европейского Союза испытывают большие проблемы в том, что касается закупки природного газа, не говоря уже о новых членах ЕС, которые на 80 или даже на все 100% зависят от России в вопросах газоснабжения. И этот замороженный конфликт постепенно будет разрастаться. Но Россия не торопится, время у нее есть. Это не должно случиться быстро, это произойдет шаг за шагом, кусочек за кусочком. И в конечном итоге цель будет достигнута. Именно эта цель преследуется. А эта цель предполагает крушение любой надежды Украины на присоединение к Евросоюзу, а также к НАТО. Потому что уставы этих двух организаций не допускают приема новых стран, оккупированных иностранными силами. Соответственно, стран, на территории которых есть этнические конфликты.
Țări ocupate de alte forțe, respectiv țări care au conflicte etnice pe teritoriul lor.
Мнение немецкого политолога Аннелиуте Габани, которая отвечала на вопросы Валентины Урсо. Представители российской интеллигенции выступили с заявлением против войны на Украине, самоизоляции России и реставрации тоталитаризма, остановить российскую агрессию. Среди тех, кто подписал это письмо, известный режиссер Владимир Мирзоев, ведущий информационных программ «Радио Свобода» Андрей Шарый, пообщался на эту тему с самим режиссером, рассказывает Юлия Михайлова.
Режиссер Владимир Мирзоев говорит, что самое главное чувство, которое он испытывает в связи с происходящим на Украине, это чувство тревоги и даже больше какого-то ужаса.
Потому что гибнут люди со стороны Украины, гибнут люди со стороны России. И я совершенно не понимаю, почему они должны погибать. Это просто какая-то совершенно химерическая идея по созданию новой империи, по созданию русского мира, который, видимо, долго жил в чьих-то головах, а именно в головах российских силовиков. И вот теперь эти все демоны как бы ринулись реализовывать свой безумный план. Мне кажется, это чрезвычайно тревожно, опасно. и абсолютно сюрреалистично. Когда я слышу из уст каких-то там политологов слова геополитика, противостояние США и России, ну, мне кажется, это просто вся терминология и вся эта идеология, она из прошлого века и из времен даже до начала Второй мировой войны. То есть это полное непонимание того, как изменился мир за последние 50 лет, насколько иначе вообще люди живут, взаимодействуют. То есть это какие-то схемы, которые вбиты в головы людям, которые заканчивали школу КГБ, ФСБ, заканчивали какие-то военные академии. И они осуществляют прежде всего вот этот свой внутренний образ, который им, наверное, профессионально необходим, потому что люди военные, люди спецслужб, они заточены на то, чтобы разоблачать врагов, бороться с врагами и так далее. Наверное, в отсутствии врага им просто тяжело осуществлять свои профессиональные обязанности. Но сейчас так получилось, что у нас политическое руководство фактически стало военно-спецслужбистским, и поэтому оказалось, что вот эта химера – это и есть план жизни для России, совершенно бессмысленный и безумный.
Владимир Мирзоев не очень удивлен высокой степенью поддержки кремлевской политики со стороны российских граждан, поскольку понимает, что население России, по его словам, глубоко травмировано всем 20 веком.
Это люди, которые легко впадают в состояние маниакальной эйфории, да, психоза патриотического, также легко выпадают в депрессию. Если проводить аналогию с человеком, то есть это биполярное расстройство, да, то есть люди реагируют на такие, в общем-то, пусть страшные, но простые вещи, как война, совершенно неадекватно. То есть они отрицают, что ведется война. При этом можно сказать, что они жертвы телепропаганды, да, но дело в том, что дотянуться до интернета не так сложно и получить альтернативную информацию, сравнить факты, сопоставить. Но они не хотят их сопоставлять, они закрываются от этого, они не могут признать саму мысль, что их страна, их родина является агрессором. Поэтому вот это отрицание, которое в психологии называется ресентимент, то есть обида, травма, которая как бы реализуется как некая последующее маниакальное патриотическое состояние, это все то, что мы сейчас наблюдаем. Конечно, катастрофы 20 века, они не прошли даром для населения. Все это в семьях, в поколениях, эти травмы зафиксированы, и они не залечены. И сейчас, когда на них стали сыпать соль, на них их стали поливать серной кислотой, эти раны, конечно, они реагируют, людям очень больно, и они выдают неадекватную реакцию.
Как и в российском обществе в целом, разделение произошло и в культурной среде, в частности, среди представителей театрально-кинематографического сообщества. Одни из них критикуют войну на Украине, другие, более конформистские или более зависимые от государства, прямо или косвенно поддерживают политику Кремля.
Люди, которые готовы поставить свои подписи, одобряя, как сказать, военные действия правительства, эти люди, по-моему, становятся нерукопожатными попросту. И тут обсуждать тут нечего. Война – это зло. Война, как сказать, за химеру – это зло вдвойне. Война с братским народом – это зло втройне. Да? То есть можно множить эти степени. Но сейчас говорить не о чем. Просто каждый делает свой выбор. Та часть интеллигенции, которая выбирает теплое место под солнцем, выбирает кормушку и готова одобрять любое безумие, по-моему, это люди, которые себя потеряли. Если они добровольно заблуждаются, ну, значит, они просто, может быть, не очень далекие люди. А если это циничное заблуждение, то это, конечно, невероятный урон для их таланта, они саморазрушаются, мне их жаль. Я не могу сказать, что я их презираю. Я глубоко сожалею о том, что эти люди так распоряжаются своим духовным даром. Да, потому что создавать что-либо прекрасное, когда ты становишься циником или одобряешь войну, на самом деле невозможно. Это саморазрушение, это самоубийственный путь. На мой взгляд, для нации, которая затевает агрессию в братской стране, это настоящее нравственное самоубийство. Ну а за нравственным самоубийством следует самоубийство, на самом деле, физическое, экономическое, политическое и так далее.
Владимир Мирзоев говорит, что настоящим интеллектуалам все сложнее выживать в России. С другой стороны, режиссер считает, что если тот тонкий слой культуры и цивилизации, который еще остался в России, выдавить из страны, произойдет безнравственное озверение, отмена цивилизации и переход к более архаичным пластам сознания.
То есть я себе не представляю мою страну как сборище пещерных людей. Я не хочу видеть Россию в состоянии каменного века. Это мне глубоко претит. Вот. Поэтому для себя я решил этот вопрос так, что пока здесь остается какой-то культурный слой, с которым я могу разговаривать или для которого я могу делать спектакли, фильмы, писать, то я попробую здесь жить. Хотя выживать и дышать становится все сложнее.
Сказал режиссер Владимир Мирзоев в интервью для «Радио Свобода».
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».